Так, друзья мои, мы с вами взялись за очень большую тему, в которой множество вопросов. Конечно, было бы очень важно, чтобы мы могли как-то с вами и обсуждать, а то получается такая односторонняя, какая-то даже не связь, а односторонняя информация. И, может быть, остаются какие-то вопросы, которые, ну, недостаточно для вас ясны, и было бы очень важно все-таки иметь возможность обсуждения. В прошлый раз я вам пытался немножечко сказать в общей самой форме о том, какова приблизительная картина на происхождение человека. И, в частности, посвятил некоторое время разбору теории эволюции. И вы видите, какие, так сказать, прорехи там, колоссальные, просто принципиальные прорехи существуют в ней. Это очень важно знать, поскольку, повторяю вам, что, к сожалению, для очень многих в этом вопросе не существует проблемы. И воспитанные уже в нашей обычной светской школе как-то такое, ну, автоматически, что ли, подсознательно принимают идеи эволюции как само собой разумеющиеся. И когда приходится вот приводить вот такие факты, с которыми я вас познакомил в прошлый раз, то просто они иногда в недоумении останавливаются. Ну, как-то не задумывались. Не потому что не знают, а не задумывались над этим. Поэтому иметь в виду это нужно. Но, тем не менее, хочу вам все-таки опять повторить. Для богословия, для православно верующего человека не имеет никакого значения вопрос о том, как Бог творил мир. Важно для вас одно. Он является Творцом. Вот это действительно важно. Если хотите, даже можно вопрос расширить и сказать, мы не можем принять и пантеистическую концепцию происхождения мира, поскольку пытаются иногда рассматривать именно и в этом ключе данный вопрос. То есть мы не можем говорить о том, что мир является ничем иным, как излиянием божественной сущности. То есть мир является своего рода тем же Богом, Богом, но лишь в явленной форме, в отличие от того, что из себя представляет Бог в самом себе. Мы этого не можем принять. Вполне принимая ту мысль о том, что вся тварность во всей своей совокупности и в каждой из деталей является отражением божественной мысли, если хотите, божественных энергий, что все это есть, если хотите, воплощение божественных энергий, божественных идей. Признавая это, что это есть воплощение божественных идей, мы, тем не менее, решительно отвергаем пантеистический взгляд на мир как выявление или проявление божественной сущности или самого Бога. Вы помните, к каким выводам пришел Спиноза. И надо вам сказать, что его логика очень сильная в плане формальном. Каким выводом он пришел? Он пришел к утверждению, что мир – это есть природа. Deus sive natura. Вот основное центральное положение, если хотите, его философии, религиозной философии. В данном случае sive, хотя по латыни переводится как «или», но в данном случае это «или» в смысле тождества. В смысле тождества. Бог – это есть вот эта натура, природа, этот видимый мир, это космос, это все мы. Да, вот здесь тонкая вещь, еще раз вам говорю. Потому что вспомните, я вам приводил слова Григория Паламы, который говорил, Бог есть и называется природой всего существующего. Вы слышите? Кажется, прям вот рядом. В то же время он говорит о другом, принципиально другом. Так же, как мужество и безрассудство. Вот оба прыгают там со второго этажа. Почти ясно, чуть ли не на с третьего, там, наверное, и смерть. Мужество и безрассудство – совсем разные вещи. Безрассудство в чем заключается? Когда полный бессмыслица, и не только бессмыслица, а ясно, что это просто гибель и больше ничего. Мужество, когда человек идет на крайний риск, но с надеждой, что этим самым он решит проблему. Жизненную, свою или других. Так вот и здесь тоже, когда Григорий Палама говорит о том, что Бог есть и называется природой всего сущего, то он этим самым высказывает ту мысль, которую мы иначе выражаем в наших догматических исследованиях, когда говорим, что Бог везде сущ. Все существует в Нем, в Боге. Вы слышите? Везде сущ. Все в Нем существует. Если хотите, можно сказать, и Он во всем. И, кстати, последняя цель существования и человека, и мира какова? Об этом пишет апостол Павел. Бог будет всяческое во всем. Если сейчас Он, Бог, во всем и все в Нем, в плане бытийном, слышите, есть принципиальное различие, в плане бытийном, то есть поддерживается существование всего, в том числе и самого сатаны. Вы слышите? И там бытийная благодать, только благодаря этой бытийной благодати он существует. Если бы не было ее, он перестал существовать. Все существует, знаете, каким образом? Существует как бы находящееся над бездной несуществование. Бог вот держит. Это поддерживающая бытийная благодать. Только она дает возможность существования всему. Так вот, если сейчас в настоящем состоянии, состоянии, как мы говорим, грехопадения человека, а отсюда и от падения с человеком всего космоса, всего мира, ибо весь мир, напоминаю вам, есть не что иное, как продолжение человеческого тела, человеческого существа. Вот что такое. Это есть плоть человека, весь мир в конечном счете. Так вот, если весь мир и человек сейчас, находящийся в состоянии грехопадения, так, пронизываются Богом, существуют в Боге, причастны Богу, и Бог во всем только в плане бытийном, и лишь отчасти в человеке Бог присутствует в другом плане, в плане постепенного обожения, облагодатствования, то, когда мы говорим о конечном существовании человека и мира, поскольку где человек, там весь мир, мы говорим о чем? Бог будет всяческое во всем, что подразумевает под этим? О полном, окончательном обожении всей твари и через человека и в человеке весь мир становится ничем иным, как тем телом Христовым, который в боговоплощении Сын Божий воспринял только человека. Помните? Только человека. Уже сейчас происходит, уже по мере духовного существования Церкви, уже сейчас установлением Божиим и действием того же Святого Духа есть уже это великое вкрапление, свидетельствующее нам о конечном, вы слышите, включении в тело Христово всей тварности. Каково это свидетельство? Евхаристия. Уже сейчас на престоле происходит включение этого хлеба, этого вина в тело Христово. Как? Вы думаете, космос изменится и превратится в тело Христово, в его пальцы, ноги, руки? Космос останется тем, который есть. И сейчас Евхаристия, становясь телом Христовым, вы слышите, включенным, вот это последнее окончательное обожение, этот хлеб и вино, не меняя своей физической сущности, так является телом Христовым. Что это значит? То есть соединенный с божеством Сына, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Этот хлеб и вино. Поэтому очень дикая совершенно идеей выглядит католическое учение о пресуществлении, когда утверждают, что в таинстве происходит на престоле изменение сущности физической. И поэтому мы причащаемся тело и крови. То есть нас превращают в тех, которые пьют живую кровь. Нас превращают в докетов. Нам только кажется, что это хлеб и вино. Кажется, а на самом деле это тело настоящее и кровь настоящая. Что делает? Не понимают, что такое. Бог будет всяческое во всем. Происходит процесс вот этого соединения, вы слышите, того же соединения, которое в Боговоплощении мы видим во Христе, во Иисусе Христе, соединение без изменения человеческого естества. Да и вы сами понимаете, что тело Христа было точно таким же по физической своей структуре, точно таким же, как наше. И по воскресении тем же самым оно осталось, по физической структуре, когда Фома сказал «Господь мой и Бог мой». Разве суть в этих изменениях, до смешного даже? Вот видите, до чего может довести схоластика, то есть отрыв мысли, отрыв от чего? От Духа Божьего. Отрыв богословия от опыта духовной жизни, от Бога. Вот схоластика и привела к транссубстанциацию, пресуществлению. Оказывается, на престоле, как в алхимическом котле, погружаем свинец, и выходит золото. Так вот, видите, я к чему это вам говорю, что вот когда мы говорим о теории эволюции, кажется, вещи чисто формальные, правда же? Еще там интересного? На самом деле мы затрагиваем многие очень глубокие вопросы. И это надо понимать. Оказывается, если хотите, мы признаем эволюцию совсем в другом смысле. Мы признаем эволюцию исцеления человека и затем его обожение, все большего обожения, включение в тело Христово. Включение. Что значит включение в тело Христово? Что вы думаете, куда-нибудь в живот входим, что ли, ко Христу? Речь разве об этом идет? Включение в том смысле, что мы точно таким же халкидонским образом, постепенно, по мере вот этого духовного развития, входим, соединяясь также с Богом Словом. Не случайно поэтому Кирилл Иерусалимский говорил, и не он один говорит, просто его я вам приведу, что мы становимся в причащении сотелесными, единокровными Христу. Мы становимся телом Христовым. Спросите католика. Так теперь это не мое, значит, тело после причастия? Мое или Христово? Отцы же говорят, мы становимся телом Христовым. А мое где же? Вы теперь понимаете, каким абсурдом приводит мысль о том, что превращение хлеб, вино превращается. Наше тело, получается, превращается. И мы тогда становимся достойными чадами Франциска Ассизского, который, помните, увидел себя совершенно превращенным в Иисуса. Все, точка поставлена. Конец. Это то, что касается прошлой лекции. Видите ли, я просто вам кое-что напоминаю, кое-что еще предлагаю в качестве материала для размышления. Вот. А сегодня я хочу еще с вами поговорить по другому вопросу. В общем-то, кажется, настолько неинтересно. Точнее, кажется, не имеющим особого смысла. И верно, практического почти, может быть, смысла не имеющему, но имеющему другой смысл. Вы знаете, как много значит идея? Что влечет человека? Тогда все, всю деятельность окрашивает его вот так, конечная точка, куда он стремится. Все, что бы он ни делал. Все и сводится к тому же. Кажется, занимается совершенно посторонним. А вся мысль, весь дух направлен туда. Сегодня хочу поговорить с вами о иерархическом уровне человека. Ну, вам понятно, что такое уровень человека, иерархическом. То есть какую ступень в тварном мире занимает человек. По крайней мере, в том мире, который мы можем наблюдать, изучать, осмысливать, мы видим различные уровни жизни. Кажется, и даже безжизненного. И различные уровни жизни. Ведь разница, ну, совершенно очевидная. Например, камни или трава. Ух, какой колоссальный различие между тем и другим. Ну, огромнейший. А между травой и букашками? И посмотрите, как в биологии, какие существуют классы. Конечно, высший из них, кажется, класс млекопитающих. И, наконец, вообще чудо из чудес – человек. Вот мы видим эту иерархическую своего рода последовательность. И биологи всю ее, знаете ли, так очень хорошо разместили, ну, может быть, чуть не хуже, чем таблица Менделеева. Все это по классам распределено. Но это касается только того мира, который доступен научному наблюдению. Но если мы обратимся к религии, то мы знаем, что за этим уровнем бытия еще некий есть уровень. Уровень духов, ангелов, джиннов, бесов. А может, еще каких духов? Вопрос открытый. Вопрос открытый. Действительно существуют только ангелы и бесы? Наверное, нет. По крайней мере, совершенно очевидно, что души человеческие являются тоже духами. Об этом мы читаем у святых отцов. Это тоже духи по смерти тела. Это тоже духи. Мы знаем колоссальное количество фактов, явлений и ангелов, и демонов, и душ человеческих живущим. Огромное количество фактов. Ужасно, я бы сказал, ужасная есть страсть такая. Тяжелая, которая приводит к самым печальным последствиям жизни человека, когда люди в своем стремлении повидаться с усопшими, с кем-то из усопших, используют так называемые оккультные средства, которые известны с глубокой древности, для того, чтобы, ну, используя эти средства. И, кажется, достигают своей цели. Кажется, достигают. Это отдельный вопрос. Сейчас только просто скажу, что святоотеческая мысль, святоотеческий опыт, святоотеческое учение категорически запрещают искать общение с духовным миром. Опыт показал, что это глубоко ранит человеческую душу. Вот они какую мысль высказывают. Вспоминают Евангелие, где Христос говорит, что добрый пастырь входит вратами, а есть те, которые перелезают, не через ворота входят, не через дверь, а перелезают, там хорошее слово такое есть, инуде. Тот есть вор и разбойник. Как поступают с разбойниками и ворами, всем давно известно. В добрые времена поступали очень, очень просто, тут же прям хорошо наказывали. Это ж потом там придумали. Да, его надо взять, его отвезти, там он дает взятку, он выходит и залезает уже с гораздо большим успехом, чем предыдущий. А тогда решали все очень просто. Да, и это очень эффективно действовало. Так вот, в духовном мире происходит то же самое. Святые отцы решительно запрещают. Есть только один верный путь. Только один, при котором человек может иметь общение с тем миром. Это путь правильной духовной жизни, при котором только те, которые достигают бесстрастия, становятся способными без вреда для себя общение с тем миром. Оказывается, человек, не достигший бесстрастия, общаясь особенно с миром падших духов, он легко может заражаться их страстями. Это факт бесспорный. Все те, которые занимаются спиритизмом, вызыванием духов умерших, как правило, может быть, без исключения даже, кончают повреждением ума, разрушением психики. Многие кончают самоубийством. Это опасное дело. Особенно те, которые занимаются достаточно долго. Очень многие, большой процент, кончают самоубийством. Это естественно. Общаясь с духами зла, несущими смерть человеку, они, естественно, приходят к смерти. В ту же самую погибель впадают те, которые неверно подвязаются, впадают в так называемую прелесть. Очень скоро у них начинается общение с этими духами. При неверном пути, слышите? При неверном духовном пути очень скоро начинается общение с теми духами. Очень скоро они начинают являться. Я очень прошу обратить ваше внимание. Если при правильной духовной жизни никаких не бывает прежде времени, ни видений, ни общения, они приходят только в очень поздний период, когда человек достигает предельного смирения, и через это облагодатствование, то люди, ведущие неправильную духовную жизнь, придающие значение, большое значение своим телесным подвигам, своему, допустим, аскетизму, так очень скоро вступают в общение с падшими духами. Кончается это печально. Печально. Ну, вот помните, Брянчанинов приводит один случай из Валаамского монастыря, по-моему, как один монах, подвязавшийся в одном из скитов, там на островах скиты, да, пришел на главный остров, ну и увидели все, что он доподвязался. А была уже или поздняя уже весна, или наступала только зима, лед был тонкий. И вот он, пробыв здесь, лед застыл, да, покрылся тонким льдом, значит, он должен был ему отправляться к себе в скит, и он сказал, что он пойдет по льду. Его стали усиленно предупреждать, не делайте этого, лед еще очень тонкий. Он перекрестился и сказал, я уже легок стал. Он недолго прошел, тем более это было вечером, и все услышали только отчаянный крик, и все. Любопытно, может быть, отметить здесь еще и другой момент, что многие неверно подвязавшиеся достигали очень многого в плане внешних проявлений, то есть дара прозрения, вы слышите? Дара чудотворений. Я обращаю ваше внимание, для нашего времени это в высшей степени нам, друзья, важно знать. Это бы надо просто всему миру бы говорить такие вещи. Что оказывается, может обладать и даром прозрения, и даром чудотворения человек, который совсем не является тем, о ком говорил Серафим Саровский, стяжавшим Духа Святого Божьего. Совсем нет. Я не помню, цитировал я вам или нет, преподобного Кассиана Римлянина, который говорил, что многие люди, поврежденные умом и нечистые сердцем, хулители, даже своей жизнью хулители, конечно, Бога, творят Его именем великие чудеса и говорят и прозрение. Я вам привожу точно мысль, но не слова. Вы понимаете, какие вещи? Так вот, это вопрос в высшей степени важный. Мы еще об этом с вами, я думаю, должны будем поговорить о верной и неверной духовной жизни, поскольку это прямо касается существа антропологии. А пока мы с вами сейчас говорим об иерархическом уровне. Так вот, я хочу сказать, что есть духи ангелы, есть духи, которых мы называем бесами, есть духи, души человеческие, посмертном бытии человека, не исключено. По крайней мере, вот здесь уже, вот все, что я говорил до этого, это было все, все православное учение, слышите? А теперь я говорю только свое мнение. А вы знаете, что оно стоит? Костер и к свящей славе Божией. Да. И мне кажется, что есть духи, как существа, которые не являются ни добрыми, ни злыми, то есть ни ангелами, ни бесами. Так же, как вы скажите, вот заяц, он относится к какой категории, добрых или злых? Вы пожмете плечами, скажете, ну, причем глупый вопрос. Глупый? Хм. Ну, хорошо, а тигр? А овца? А змея? А слон? Мне кажется, слышите, не путайте, это уже говорю я от себя. Поэтому не вздумайте это, ну, рассматривать как православную антропологию. Мне кажется, подчеркиваю, я очень боюсь что-нибудь сказать так, выдать свое мнение за мнение церковное. Точно так же, как мы видим существующее множество, потрясающее множество живых существ в этом нашем природном мире, которых мы не можем назвать ни добрыми, ни злыми. Они существуют, и вся добра зело. Даже змея, ужасная удава, анаконда какая-нибудь, прекрасна сама по себе. Только посмотрите на ее, как она, ее кожа какая изумительная. Правда, для человека это ужасно. Если обхватит ее, обожмет ее своей любовью, то, пожалуй, это будет не очень приятно. Так, как существует потрясающее многообразие живых существ в этом природном мире, большинство из которых мы не можем отнести ни к добрым, ни к злым. А если какие можем отнести к добрым и злым, то по какому признаку? По отношению к человеку, и только ничего. Вы слышите? Только по отношению к человеку. Змея сама по себе великолепна. Сама по себе великолепна. Какие там есть это ядовитые всякие... Всякие существа. Один укус, и все. И смерть человеку. Но сам-то по себе он же прекрасен. Для человека в этом состоянии он представляет смертельную угрозу. А многие не представляют никакой угрозы. Так вот, мне кажется, как в этом нашем мире мы находим существа живые, которые для нас одни вредны, другие для нас полезны. Молочко дают, например. Понимаешь, какая полезная тварь? Просто великолепно. Так. Третьи, ну, в общем-то, безразличны. То есть, по крайней мере, мы не видим особого значения, хотя все в природе связано и закономерно. Так, так мне кажется, то же самое имеет место в мире духов. То же самое в мире духов. Ведь есть любопытные совершенно вещи, которые мы находим в Евангелии, в Священном Писании. Помните, за апостолом Павлом ходила прорицательница? И какие великолепные слова говорила за Павлом и кто там, Варнава был с ним? Так, что ли? Так ведь, кажется, или нет? Ну, в Священном Писании мы не читаем это. Да, это для нас уже старо, это я понимаю. Мы выше этого. Да, естественно. Так, и все время говорила прекрасные слова, слушайте их. Они же говорят там слова спасения. Прорицательница ходила, которая приносила большой доход, кстати, хозяевам. Прекрасные слова. 2 дня ходила. Наконец, Павлу это надоело. Ему тут надо проповедовать, а тут, понимаете, стоит еще и вопит. Слушайте их, они слова вам, слова Божии произносят, слова спасения. Надоело ему это. И он именем Христа запрещает тебе, выйди, дух прорицания из нее. Хоп, все, дух прорицания вышел. Вы понимаете, какие вещи? Вышел из нее. Она потеряла весь дар. Хозяева взбеленились. Они же потеряли доход колоссальный. Тут к ним приходят, тут у меня то-то пропало. Где? Они к ней, где? Она тут же говорит. Что будет, я поеду торговать? Она тут же говорит, не езжай, плохо, или езжай, получишь прибыль. Но красота была. Все. Ну, вот этот дух, как вот можно сказать его? Это ангел был или бес? Если бы ангел, то, наверное, апостол Павел бы, ну, не мог бы изгнать. Если бес, он же не мог бы говорить так. А ведь прорицательница имела огромный авторитет же там, вы понимаете? Огромный авторитет. Все почитали и уважали. А она призывала всех граждан слушать апостолов, ибо они говорят слова спасения. Вот можно так отсюда сделать, ну, насчет уж абсолютной логики я нисколько не ручаюсь, но хочу сказать, что, возможно, есть дух, да, прорицания, который обладает вот этой одним свойством и ничего больше. Или помните, когда Христос говорит, «Дух слепой и глухой», или какой-то «глухой и немой, повелеваю тебе выйти из него». Вы слышите, не как-нибудь, а прям называет, какой дух? Глухоты и немоты. Выходит, все, начинает все слышать и говорить. Я думаю, что не случайно в истории всех народов вот существует такая вера в духа, в разных духах. Конечно, все это огрубело, все это превратило в дикие подчас вещи, но идея сама очень возможно такова, что существует помимо духов добрых ангелов, духов злых бесов, существует и множество других категорий духов. Множество их существует. О чем мы почти ничего не знаем. Вообще, я скажу, мы о духовном мире, о мире духов, то есть, вот так скажу, почти ничего не знаем. Знаем о злых и добрых. Все. Нам почти ничего не открыто. Видимо, в этом есть причина. Причина. И, как мы знаем, причина очень важная. Посмотрите, какое стремление во всю историю человечества, стремление сконтактировать с этими духами. Ведь в Америке совсем буквально сейчас с ума сходит, вы знаете? Это страна, которая, я боюсь, что скоро сойдет с ума. Но боюсь, что и мы по тому же пути идем. 42% американцев по статистике, вы подумайте, 42, почти половина, почти каждый второй, имел опыт общения с умершими. Вы знаете, на Западе очень любят там все считать, все на свете. Не только деньги, но и души. 42%. Это, я вам скажу, процент колоссальный. Не перешли ли Рубикон? Очень возможно, я, конечно, не знаю, где она граница, но опасно, перейдя ее, мы вступим в зону необратимого уже процесса. Кстати, по-моему, это зона 66%. Кажется так. Необратимых процессов, и тогда вообще беда. Но уже 70% американцев утверждают, что имели опыт экстрасенсорных восприятий. 70% – это уже перешли, если хотите, даже Рубикон, этот предел. Так вот, я к чему все это говорю-то? Вы меня, наверное, понимаете, вы можете теперь продолжить, к чему я говорю? Чтобы мне самому не забыть, о чем я говорю. Об иерархическом уровне человека. Так вот, оказывается, за пределами нашего видимого мира существует мир духов. И очень возможно, что не только добрых и злых, но и средних, нейтральных, будем говорить. Однако, повторяю, решительное запрещение святых отцов, запрещение ими вступать в какой-либо контакт с какими бы то ни было духами. Решительно. Они говорят, что в этом нашем состоянии, в котором находимся мы, это грозит самыми негативными последствиями для человека. Кстати, для его психики. А коли психики, значит, тело, для его души, для его спасения и так далее. В общем, лестница Лестница иерархическая довольно, оказывается, видите, широка. Она охватывает мир видимый и мир невидимый. Так, человек какое место занимает? В каком чине он? Чин его какой? Лейтенант, майор, генерал? Чин. Вот о чем мы сегодня будем говорить с вами. О чем я хочу сказать, да. Я вам сейчас скажу, сколько звездочек у него тут на погонах. Все в порядке. У очень многих в сознании присутствует такое ощущение, что человек где-то действительно находится в середине. Под ним вот этот весь природный мир, над ним, то есть выше его, мир духов. Это действительно присутствует в нас. И не только присутствует. Мы немало найдем высказываний даже и в Священном Писании подчас, и у святых отцов кое-что найдем. Когда ангел является, помните, когда Петру явился, так Петр хотел даже упасть перед ним на колени. Правда, ангел запретил это сделать. Ангел, кстати, по-гречески, вы знаете, посланник, вестник, ангелос. Он себя назвал тогда, я только служитель, служитель Божий, и больше ничего. И запретил ему кланяться даже. Действительно, какое же положение занимает человек? Так вот, в данном случае, обращаясь к святым отцам, мы находим очень интересную такую мысль, которая отвечает нам достаточно четко на этот поставленный вопрос. Человек, оказывается, обнимает собою оба этих уровня – и видимый, и невидимый. Если духи, то только духи. Если эти видимые твари, только они эти твари, но не имеют в себе вот этого духовного, того начала, которое имеют духи. А духи не имеют того начала, которое имеют эти, вот эти материальные, биологические существа, то человек обнимает собою и тот, и другой уровень. По своему телу и по определенным частям, и вот тут сказать, ступеням, как же это сказать бы лучше? Да, ну, по некоторым свойствам души, вот так, может быть, он соответствует, является вполне совершенным видом этого природного мира. Если хотите, гомо сапиенс, ну, пожалуйста. Однако в нем еще есть нечто другое, которое соответствует в полноте духовному миру. Причем нисколько не ниже того. Человек, то есть, обнимает собою все, всю тварность. Это очень любопытное. Любопытный этот, оказывается, человек. Странно, что он в себе имеет. Он охватывает себе полноту, если хотите, вот этого бытия тварного. Все в нем присутствует, есть. Святые отцы, рассматривая именно так человека, повторяли мысль, до которой доходили уже древнегреческие мудрецы, когда называли человека микрокосмом. Микрокосмос. Если есть космос, вот этот бездонный космос, мы не знаем его ни конца, ни края. Человек все в себе содержит, оказывается. И материальное, и духовное. Он микро, маленький космос, все в себе содержащий. Святые отцы повторяли эту мысль, хотя наделяли при этом иным содержанием самого человека по сравнению с тем, что предполагали древние греческие мудрецы. Святоотеческая мысль в связи с этим утверждает не больше и не меньше, как следующее. Человек является венцом творения Божия. Он является совершеннейшим творением Божиим. Совершеннейшим не только мира видимого, но мира и невидимого. Человек по своей природе выше всех сотворенных духов. Ему нет равных. Ни о ком и никогда в Священном Писании, кроме человека, не говорилось, что сотворен по образу и подобию Божию. Только о человеке. Хотя можно было сказать, в Священном Писании неоднократно говорится о духах. Нигде не сказано об этом. Хотя, кажется, все сотворено по образу и подобию Божию. Все отражает в себе. Все. Вы знаете, как по отдельному мазку иногда узнают, кому принадлежит картина. Характер мазка одного уже выдает мастера. Так и здесь все творение Божие свидетельствует о Боге. Все является Его отображением. Все является Его образом Бога. Но ничто ни в видимом мире, ни в невидимом никогда и нигде не было названо так, как назван человек. Нигде не сказано «сотворим человека по образу нашему и подобию». Только человек. И больше никто. Святые отцы на этом основании делали совершенно решительные выводы, абсолютно однозначные. Какие? По природе человек – высшее творение. По состоянию настоящему – приложися с котом бессмысленным и уподобися им. Бездна, границы потрясающие, бесконечные. От наименования Богом, пусть с маленькой буквы, «Вы боги и сынови Вышнего все вы», до предела, кажется, оземленения, предела. Человек в чести сый не уразуме, приложися с котом бессмысленным. Ладно с котом, а то доходит до осатанения. Во, оказывается, у человека, оказывается, открыты какие двери колоссальные. Достоевский очень хорошо писал по этому поводу. И прежде всего, обращаясь к реальному человеку, он говорил: «Слишком широк человек, я бы его сузил». Слишком широк. Верно. Такой широты нигде больше нет. Все твари сужены, узкие они, тесные границы их бытия. У человека никаких границ нет. Ведь Бога нельзя же поставить границей. Что это не граница. Бог бесконечен. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Кому это когда сказано? Многие святые отцы приходили к мысли, что вот эта духовная эволюция доступна только человеку. Только. Этот тварный мир, какой он есть, он уже прекрасен. Добра, зело. Он прекрасен. Он совершенен, но в своем уровне. Букашка в своем уровне совершенна. Слон тоже в своем уровне. И дельфин тоже. Ведь, знаете, все любое творение совершенно, стопроцентное совершенство. Ну и все. По-видимому, это распространяется и на духов. И на духов. Они вот такие, и все. В отношении человека нет границ. Никаких границ нет. Повторяю еще раз. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Бесконечное совершенство открыто перед человеком. И вот целый ряд отцов поэтому решительно утверждают, что человек гораздо выше, конечно, всего сотворенного. Но к этому есть и другие аргументы. Обратите внимание, много ли лет прожила Богоматерь? Много ли? Ну, совсем немного. Несколько десятков. Нет богослужений, за которым бы она не прославлялась. И как? честнейшее Херувим и славнейшее без сравнения Серафим. Этим самым прям свидетельствуется выше всех этих тварных духов. Много ли она прожила, и она уже выше? Это что такое? Кажется, одного этого достаточно. Но надо привести и большее. Само Боговоплощение, о чем свидетельствует, оказывается, человеческая природа оказалась способной, доступной воспринять бесконечное божество. Где мы найдем что-либо подобное в тварном мире? Конечно, нигде. Конечно, нигде. Это совершенно очевидная вещь. То, что святые отцы называют обожением, кому оно относится? Оно относится к человеку, и весь тварный мир только через человека обоживается вместе с ним по мере обожения человека. Вы понимаете, какие вещи? Так вот, я в связи с этим, чтобы вы, так сказать, видели, что эти вот мысли, которые я высказываю, находят подтверждение у святых отцов, я вам зачитаю несколько высказываний разных отцов, чтобы вы убедились уже сами. Вот Макарий Египетский пишет: «Человек драгоценнее всех тварей, даже, осмелюсь сказать, не только видимых, но и невидимых тварей, то есть служебных духов». Прямо отвечает на вопрос. «Ибо об архангелах Михаиле и Гаврииле не сказал Бог: сотворим по образу и по подобию нашему, но сказал об умной человеческой сущности, разумею, бессмертную душу». Правда, здорово? В куда больше. Василий Великий: «Человек есть тварь, получившая повеление, слышите, повеление, стать Богом». Да, с маленькой буквы. Этим показываем. Повеление стать Богом. Он ничего нового не говорит. Как, если хотите, перефразирует слова Христовы: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Григорий Палама: «Человек в большей степени, чем ангел, наделен образом Божиим». Григорий Ниский, это родной брат Василия Великого: «Ни одно другое существо не уподобляется Богу, кроме этой твари, человека». У него даже есть специальная работа, у Григория Ниского, которая называется «Об устроении человека». Он же пишет: «С естества бессловесных перенесена мертвенность на естество, сотворенное для бессмертия, возможность умирать, которая была отличием естества бессловесного». Этим самым он просто в данном случае пишет о том, как же быть с человеком, настолько который велик, а в то же время смертен. Он объясняет. Нил Синайский пишет, что всякого человека следует почитать как Бога после Бога. О, как даже! Как Бога после Бога. Бога с маленькой буквы, после Бога с большой. Вам понятно? Тот же Григорий Палама, еще раз хочу зачитать его. «Сын Божий стал человеком для того, чтобы стать начальником и удостоверителем воскресения и вечной жизни, истребив безнадежие, соделав их общниками божественного бессмертия», их, то есть людей, «чтобы показать, насколько естество человеческое преимущественно перед всеми творениями было создано по образу Божию, ибо настолько у него была близость к Богу, что и стало возможным сойтись ему, с ним, с Богом, воедину ипостась. Я просто вам несколько таких высказываний подобрал, с тем, чтобы могли видеть, что святоотеческая мысль в данном случае утверждает именно эту идею. Эту. О том, что человек стал сотворен действительно превыше всех творений, что он действительно венец всего сотворенного. Мы с вами будем говорить по одному очень важному вопросу, но сейчас я упомяну о нем, поскольку он имеет касание к вопросу иерархичности человека. Речь идет вот о чем. Ведь человек же пал. Это же совершеннейшее существо, венец творения, и оказался ниже всего. Ну, мы не знаем о характере падения духов. Мы просто практически ничего не знаем. Есть только отдельные высказывания. Видел сатану, спадшего с неба и так далее. А о самом характере, что произошло, мы только знаем одно, что гордость явилась причиной этого ниспадения. Никаких подробностей, ничего мы абсолютно не знаем. Так вот, в связи с этим очень серьезный вопрос. Вопрос, перед которым вы можете оказаться. Он следующего свойства. Если человек пал в раю, находясь в раю, то какая гарантия, что он и потом опять не падет? Мы все говорим о спасении, о спасении, о спасении. Ну, хорошо, спасся. Слава тебе, Господи. Немножко побыл, пожил, осмотрелся. Недурственно. И потом опять. А чем я хуже Бога? Опять как боги буду. Помните? Будете яко бози. Вопрос-то, пожалуй, серьезный. И тогда что проку будет от всего этого спасения, от самой жертвы Христовой? Что, опять потом, да, начать? Опять воплощение, да? Или что делать? Как быть с этим? Вопрос-то непростой. Святые отцы говорят о том, что спасение, то есть восстановление человека и дальнейшая эволюция духовная, эволюция, то есть развитие человека, это есть такое состояние его, которое они именуют состоянием непадательности. Это термин, который стоит запомнить, и который очень важен, и о котором нужно помнить. Состояние непадательности. Что это такое? То есть человек должен достичь состояния, когда он не может пасть. Возникает вопрос, что, теряется свобода, да? Тогда что проку от этого спасения? Ответ – нет. Нет. Происходит совсем другое. Разве в высшей степени порядочный человек не крадет только потому, что он потерял свободу? Ну, конечно, нет. Он просто не может, нравственно не может украсть. Он умирает от голода, но украсть он не может. Не может обманывать. Не может. Я вам напоминаю слова. Слова блаженного Августина. Помните, мы с вами же говорили же. Велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода не быть в состоянии грешить. То есть одно дело, когда я могу себя держать и не грешить, это, конечно, большое дело. Могу, правда? Но величайшая свобода не тогда, когда я себя держу, а тогда я уже не могу сделать зло. Не в состоянии. Моя натура, все мое состояние не может даже представить себе совершить этого. Одно дело быть в состоянии не грешить, а совсем другое – не быть в состоянии. Понимаете? То есть можно достичь, оказывается, такого состояния, духовного состояния, когда человек не может грешить. Не может не потому, что у него нет свободы, а потому, что его духовное состояние, состояние богоподобное, не может даже помыслить о зле, а не только совершить его. Простой пример из обыденной жизни, конечно, который вот я привел хотя бы. Порядочный человек просто не может украсть. Не может он украсть. Не почему-либо. Ему это даже он себе представить это не может, чтобы он украл. У кого-то что-то украл. Это просто невозможно даже. Вот это элементарный такой пример, который может уже показать нам, что такое непадательное состояние. То есть, окажется, может человек в своем духовном развитии стать именно таковым, стать богоподобным, когда он не может совершить греха не по отсутствию свободы, а в результате полной победы над всеми вот этими началами зла. Победы, вы понимаете? Он уже узнал, что это такое зло. Он познал, что оно приносит ему. Он познал милость Божию. Так? И вот, исходя из этого, из своего глубокого опыта познания, этот человек уже не может совершить греха. Вот это вот состояние непадательности –